Глава 10. Брест-Литовская уния 1596 года. Параграф 1. Собор. Начало борьбы с унией. Бископ Луцкий Бернард Мациевский, истинный зачинатель унии, ликовал. Пел в церкви торжественное «Те Деум», «Тебя Бога хвалим», и писал: «Владыки Луцкий и Владимирский приехали из Рима в добром здравии, осчастливленные и радостные». На Варшавском сейме, март-май 1596 года, впервые вопрос об унии поставлен открыто. На сейм стали поступать после местных сеймиков формальные протестации земских послов, депутатов. Князь Острожский от себя лично протестовал против законности самочинно учиненной унии. Во всех протестах единогласно формулировано ходатайство о низложении епископов-униатов. Ипатий и Кирилл обвинялись в том, что они тайно отправились в чужую землю и предались чужой власти в нарушении присяги самого короля в 1573 году на Варшавской конференции. Земские послы за подписью князя Друцкого-Горского заявляли, что они и весь русский народ – не признают за эту измену Ипатия и Кирилла епископами, а паны православные не допустят их в свои владения. Копии этого заявления разосланы во все воеводства, а там по всем городам письменно декларировались подобные же протесты. Особенно обстоятельный протест издали граждане Вильны. Кирилл Терлецкий перепугался. Во власти Виленского муниципалитета находилось на хранении движимое имущество Кирилла. Реестр своего имущества он вписал в актовые книги Варшавы и просил короля новым декретом утвердить за ним его луцкую епископию. 21 мая 1586 года король дал ему как бы вновь его кафедру за заслуги государству и всему христианству полезной, с прибавкой еще материального вознаграждения натурой. Свободному пользованию конституционным правом общественного и религиозного самоопределения приходил конец. Уния стала государственной программой. Борьба с ней превращалась в политический бунт. Виленское братство было наказано в этом порядке в первую очередь. Универсалом короля от 22 мая митрополиту приказано судить виленских братчиков как бунтовщиков и изгнать их из Троицкого монастыря. А так как митрополит уведомил короля, что Стефан Зизаний и братские попы Василий и Герасим были им еще ранее анафематствованы, то от короля последовал приказ всех троих арестовать. Хотя борьба и в государственных формах в частности за и против унии уже открылась, но еще не было прямого манифеста свыше об унии. Лишь 14 июня опубликован с этой целью королевский универсал в таких выражениях: «Имея в виду древнее соединение церквей Восточной и Западной, всегда способствовавшее возвышению и процветанию государства, и подражая примеру великих государей, среди других наших государственных забот мы обратили наше внимание на то, чтобы людей греческой религии в нашем государстве привести к прежнему единству с католической церковью римской под властью одного верховного пастыря. С этой целью отправлены были в Рим послами к папе владыки Владимирский и Луцкий. Побывав у святого отца, они уже вернулись назад и не принесли оттуда с собой ничего нового и противного вашему спасению, ничего отличного от ваших обычных церковных церемоний. Напротив, согласно с древним учением святых отцов греческих и святых соборов, сохранили вам все в целости, о чем и имеют дать вам подробный отчет. И так как немало знатных людей греческой веры, желающих святой унии, просили нас, чтобы мы для окончания этого дела велели собрать собор, то мы и позволили вашему митрополиту Кир Михаилу Рогозе созвать собор в Бресте, когда он с другими вашими старшими духовными признает то наиболее удобным. Мы уверены, что вы сами, когда хорошо подумаете, не найдете для себя ничего полезнее, важнее и утешительнее, как святое соединение с католической церковью, которая выдворяет и умножает между народами согласие и взаимную любовь, охраняет целость государственного союза и прочие блага, земные и небесные. Далее универсал поясняет, что на собор приглашаются католики римского костела и греческой церкви, которые к этому единству принадлежат. Ясно, что православные не приглашаются. Но для стирания остроты положения поясняется, что «будет вольно и всякому православному явиться на собор, только со скромностью и не приводить с собой толпы». Затем поясняется, что ни в коем случае и ни в каком качестве не может на собор явиться никто другой иной веры. Подразумевается исключение протестантов. Сверх всего поясняется, что повестка собора не допускает касания никаких других дел. Со своей стороны митрополит Михаил Рогоза опубликовал 21 августа приглашение на собор на 6 октября для прислухания и обмышливания учрежденной унии. Откровенно, соборяне приглашаются просто для заслушивания и подписания «fin accompli» – свершившегося акта. Тем временем шла бурная борьба митрополита Рогозы с виленскими братчиками и Стефаном Зизанием. Митрополит добился банации борцов как наказание за политическое преступление. Но те защищались на конституционной почве пред Виленским трибунальским судом. И конституционное право было в такой мере явно на стороне православных борцов, что высылка их не состоялась. Но король отнял от братчиков данные им в свое время привилей и воспретил им изгнанным строить свою церковь. В будущем, как известно, изгнанникам удалось построить поблизости через дорогу свой Свято-Духовский монастырь, который и стал центром полемики с унией на долгий период. Православная сторона под водительством князя Острожского вместе с большинством православного дворянства Острожского и Виленского округов не могла принять не только неравноправного униженного положения православия на соборе, объявленном в Королевском универсале, но опасалась даже, чтобы сам этот собор, игнорируя православную сторону, не произошел совсем в секрете от нее. И потому поторопилась обратиться к королю с ходатайством об исправлении и расширении плана самого собора. Православная шляхта, во-первых, благодарила короля за принципиальное собирание собора. Во-вторых, просила, чтобы никто не приезжал на собор с вооружением и жалнерами для своей охраны. В-третьих, чтобы вольно было приехать на этот собор и каждому шляхтичу и других христианских исповеданий. В-четвертых, чтобы патриарший экзарх Никифор был приглашен на собор. В-пятых, чтобы собор не имел компетенции решать вопрос об унии окончательно и суверенно, а чтобы вопрос об унии мог быть перенесен в ревизионном порядке на коронный генеральный сейм. От королевской канцелярии последовал ответ, в котором принято было только первое ходатайство о приезде на собор без всякого вооружения. Другие пункты отклонены с мотивировкой. Подлежащий соборному суждению вопрос об унии касается только взаимоотношений римской и греческой церквей. Другим исповеданиям до этого нет дела. Никифор – враг Польши. Он настраивал против Польши венгерского воеводу Рогана и в войне в Молдавии, декабрь 1595 года, был сторонником турок. Генеральному сейму нет дела до церковных вопросов. Православные, в том числе и князь Острожский, писали о ходе дел восточным патриархам. Александрийский патриарх Милетий Пик прислал письмо князю Острожскому и в нем уполномочил своего протосинкела, знаменитого Кирилла Лукариса, который здесь учительствовал в Львовской братской школе с 1594 года, быть на соборе его представителем. Никифор, хотя по сану и архидиакон, но занимал пост протосинкела Вселенского патриарха и в течение 3 лет поездки Иеремии II в Москву состоял в Царьграде местоблюстителем патриаршего престола. Теперь он был назначен с 1592 года патриаршем-экзархом на Молдавию и Польшу. Церковно-административные полномочия патриаршего протосинкелла, хотя бы в архидиаконском сане, аналогичны латинским достоинствам кардиналов, диаконов. В Молдавии в 1595 году Никифор уже председательствовал на соборе против унии. По приезде в Польшу он сначала был арестован в пограничном Хотине, но по ходатайству православных был освобожден. Проводя Никифора на собор, православные думали провести его в председателе, как старейшего по званию патриаршего экзарха над местным митрополитом Михаилом Рогозой. Но собор был организован властью короля так, чтобы быть только парадом объявления, а не обсуждения унии. Однако православные, не обольщаясь надеждами на полную формальную победу, сделали все усилия, чтобы их соборное представительство могло быть канонически безупречным и максимально солидным. Под соборное право мирян постарались подвести прочную и широкую базу. Использовали процедуру сеймиковых выборов депутатов на Генеральный сейм. Уездные сеймики для выборов на Генеральный сейм 1597 года происходили осенью 1596 года. Православные дворяне на этих съездах выбрали депутатов на церковный собор и снабдили их надлежащими инструкциями. Мещане, депутаты от городов, явились представителями от магистратов. Таким образом, тут было правильное представительство от всех слоев организованного русского православного общества. Однако представительство православной стороны не удержалось от невыгодных для него крайностей. Возмущение православных предсистемой изменнического со стороны епископата и насильственного со стороны короны способа введения унии было таково, что православные вдались в некоторые военные крайности. «À la guerre comme à la guerre» – «на войне, как на войне». В нарушение буквы королевского указа мобилизовались в качестве сочувствующих местные брестские протестанты. Не претендуя входить в самый собор, они демонстрировали ему свою моральную охрану. К сожалению, и князь Острожский, потеряв веру в рыцарское достоинство короля, приехал в Брест под вооруженной охраной отряда из татаро-гайдуков с пушками. Сам Острожский просил у короля не допускать этого, а теперь он, очевидно, поддался панике православной церкви, которая опасалась, что королевская полиция применит к православным прямую силу и не допустит их не только на собор королевский, но и на свой собственный. Что касается состава униатского собора, то под протекторатом верховной власти он формально был легален. На соборе были, кроме папских легатов и уполномоченных от короля, митрополит Рогоза и с ним 5 епископов. 2 из 7 епископов, Гедеон Львовский и Михаил Капустенский-Перемышльский, остались на стороне православных. Но под всеми почти документами, предрешившими унию, как мы видели, уже стояли и их грешные подписи, данные в кредит передовой двоице, Кириллу и Ипатию. Таким образом, формально под программой собора стояли подписи всего епископата. Если даже исключить 2, все равно иерархическое большинство было на стороне униатского собора. Так и всегда в истории церкви. Формально правильные права собора сами по себе еще не решают вопроса. Сила или бессилие собора еще проверяется опытом, примет ли данный собор вся церковь. Это критерий рецепции. В данном случае вся соборность русской церкви униатского собора не приняла, и формально правильный Брестский собор стал лжесобором.